сесть. Я, с позволения брата Романа, дерзну стереть все это. Вам еще нужно что-то? Те, кому нужно, переписали, да?
Да? Роман так старательно все здесь написал, что оно даже не сильно стирается. Но сейчас мы, наверное, посмотрим то, что происходило в истории церкви, начиная с 18 века. Попробуем посмотреть это быстро, бегло, хотя бы затронуть основные моменты и увидеть, что творилось в христианском мире. Конечно же, все увидеть мы не сможем, но хотя бы некоторые тенденции мы отметим. Это время известно тем, что были несколько вспышек или волн так называемых пробуждений. И мы давайте сразу, может быть, отметим, что это были за пробуждения, в какое время они проходили. И, может быть, отметим некоторые имена людей, которые на фоне этих пробуждений стали известны тем, что Бог их особенно использовал. Первое пробуждение, которое мы можем ответить, это Моравское пробуждение. Назовем это так. Моравское пробуждение, оно имеет дату 1727 год. Второе пробуждение, это так называемое Великое пробуждение, его еще называют Первым Великим пробуждением. Оно было в 1734 году. Можно в скобках написать первое Великое пробуждение. Я уже не буду писать слово пробуждение, да? Ага. Третье пробуждение, которое мы будем рассматривать, это так называемое Второе Великое пробуждение, 1792 год. Это называем пробуждение Великое. Ну, так его называют историки. Какой год я сказал? Хорошо. Мне проще услышать у вас, чем посмотреть сюда. Еще одно пробуждение, оно также называлось Великим, Третьим Великим пробуждением. Это 1857 год. Великое в скобках 3. 57 я сказал ведь, да? Следующее пробуждение, которое мы можем отметить, это так называемое миссионерское пробуждение. ...1880 год. Вам же нужны эти даты, да? Обязательно. Ну, чтобы хотя бы понять, когда это было. Я иногда путаю там 18 век с 17 и думаю, что 1700 какой-то год – это 17 век, потому что первые две цифры у меня стойкие ассоциации. И последнее, то, что мы здесь отметим, это, ну, с таким странным названием «Пятидесятническое пробуждение». Но о нем мы сегодня почти что ничего не будем говорить. Ну, скажем, что оно началось в 1900 году, скажем так. Еще давайте сразу мы отметим некоторые личности, которые на фоне этих пробуждений стали известны тем, что их Бог использовал. Ну, Моравское пробуждение, запишите такого человека, как Людвиг фон Цинцендорф. Цинцендорф. Здесь мы ограничимся им, хотя мы чуть-чуть затронем Яна Гуса, чуть-чуть затронем Яна Амоса Каменского. Они были намного раньше, но они были предшественниками, можно сказать, этого движения моравских братьев. В первом великом пробуждении мы отметим таких людей, как Джонатан Эдвардс. Джордж Уайтфилд. Что такое имена ведь, да? Когда ты слышишь эти имена, они ни о чем тебе не говорят, но когда ты понимаешь, что за этими именами стоят люди, которые сделали что-то, то они уже начинают оживать. Я надеюсь, что пока эти мертвые имена мы только запомним, а в процессе они, может быть, хотя бы чуть-чуть и оживут. Последний человек здесь – это Джон Уэсли. У всех одинаковое сокращение их имени. Во втором великом пробуждении мы отметим двух людей. Это Чарльз Финей. Ну и еще отметим, хотя он, в общем-то, к самому пробуждению, может быть, не имел такого прямого отношения, но жил в то время. Это человек, которого звали Джордж Мюллер. Просто он был хорошим Божьим ответом на проблемы того времени. Третье великое пробуждение. Отметим здесь таких людей, как Бут, Уильям Бут. Эти люди, можно сказать, был плодом, что ли, этого пробуждения. Так. Хадсон Тейлор. Ну и Спержена можно сюда еще. Хадсон Тейлор и Чарльз Хаден Спержен. Это люди-современники этого пробуждения. Миссионерское пробуждение, ограничимся Дуайтом Моуди. Ну а здесь просто запишите таких людей, как Чарльз Пархам, Эван Робертс и Уильям Сеймур. Ну а теперь будем говорить, что это вообще такое, что это за люди, что это за время и что это за события, которые стоят за всей вот этой схемой. Итак, Моравское пробуждение 1727 года. Оно было в среде так называемой общины моравских или чешских братьев. Что это были за люди? Это была община, можно сказать, такие потомки гуситского движения, потомки Яна Гуса, потомки этого предшественника реформации, о котором вот брат Роман говорил до меня. Ян Гус жил в XIV веке, умер уже в XV, в 1373 году он родился, в 1415 году, ну, на рубеже этих двух веков он жил, его сожгли как еретика. Вот, но он оставил достаточно серьезный след в христианстве. В общем-то, он был изначально вдохновлен идеями Уиклифа, про которого вы слышали. Он перевел Библию на английский язык. И Ян Гус, будучи священником и будучи, кажется, ректором Пражского университета, он начал проповедовать чистое Евангелие, вот, на фоне всех крайности католицизма, которые были тогда. И после этого Яна Гуса, когда его сожгли, После него осталось огромное количество последователей, которые какое-то время даже воевали с папскими армиями. И у них был предводитель Ян Жишко, очень умелый, грамотный полководец. Один из моментов, которые он использовал в войне со своими врагами, это были так называемые такие боевые повозки. Это было одно из его гениальных изобретений. Чтобы побеждать своих врагов, они наполняли такие большие повозки камнями. И когда враги шли на них, они с горы просто эти повозки сталкивали. Ну и вы можете представить, какая каша там была. Вот. Но через какое-то время движение гуситов, оно начало оформляться в достаточно миролюбивое движение, однако же верное евангельским принципам, верное евангельским заповедям. На них также произвело, они имели какую-то связь какое-то время с вальденсами, и в конце концов все это вот вылилось как раз в эту общину моравских братьев. И кроме Яна Гуса, который был, можно сказать, основателем вообще всего этого движения, из которого вылилась община моравских братьев, и кроме Цинцендорфа, о котором мы здесь написали, еще о нем немного скажем, стоит вспомнить такого человека, как Ян Амос Каменский. Он был одним из епископов этих моравских братьев. Он вообще известен как основатель современной педагогики, если кто-то об этом знает. Я думаю, знают и не один человек. Он известен как основоположник современной педагогики. Однако же какое-то время он был пастором моравских братьев, потом стал епископом моравских братьев. Вот. И эти два человека являлись, в общем-то, достаточно яркими представителями этого движения. И вот брат Роман говорил о лютеранах, о движении реформации, которое дало очень большой толчок для развития христианского мира, для того, чтобы христианство вновь возвратилось к евангельским ценностям, к евангельским традициям, но уже, наверное, в 17 веке, к концу 17 века особенно, стало наблюдаться то, что это движение, которое дало буквально жизнь, вообще обновление многим христианам, оно начало превращаться в такого рода организацию, где в основе всего стояла форма, вот, все познавалось путем рационализма, рассуждения, богословских споров, а жизнь потихоньку начала из этих общин уходить. В среде этих людей началось движение, о котором брат Роман говорил, движение пиетизма. Это было движение возрождения внутри лютеранской церкви. Они делали акцент на личном искании Бога, на личном общении с Богом, на том, чтобы не просто теоретические знания о Боге, о Его истине были в головах людей, но чтобы это людей оживляло, чтобы это людей приводило к нормальной практической христианской жизни, чтобы это было и в духовных переживаниях, чтобы это было и в поступках, в действиях, в делах. И вот человек, которого мы отметили в связи с моравским пробуждением, Николай Людвиг фон Цинцендорф, он был графом, он рос как раз в семье, которая придерживалась этих пиетистских взглядов. Они принимали крещение младенцев как нормальное, но многие принимали в то время, и позже даже принимали методисты, это, насколько я знаю, принимают до сих пор. Крестным отцом этого Николая Людвига фон Цинцендорфа был Филипп Яков Шпенер, который являлся одним из основоположников вот этого движения пиетизма. И вот этот Цинцендорф, он рос как раз вот в атмосфере, где особый акцент делался на личное переживание, общение с Богом, на личное благочестие, на личную святость. И он так был воспитан. В 1716 году он поступает в Виттенбергский университет, получает степень юриста. После этого долго путешествует по Западной Европе и встречается с различными группами христиан и знакомится с очень многими разными традициями христианского поклонения, христианского служения. И это, в конце концов, приводит его к идее того, что все христиане, независимо от их может быть, особенности все-таки должны иметь цель соединения под главой Христом. И внутри лютеранства Цинцендорф начал также в традициях пиетизма создавать вот эти вот пиетические группы. А для пиетистов было свойственно, насколько я помню, собираться, иметь такие домашние общения, помимо церковных богослужений. Они практиковали такого рода домашний разбор Божьего Слова, скажем так. И вот он начал практиковать это, но в какой-то момент он пришел к выводу, что структура лютеранской церкви, она не может дать достаточно свободы людям, она не может дать достаточно хорошего толчка для богоискания, потому что на тот момент практически все реформаторские церкви, да не только католическая, само собой, они имели очень сильную связь с государством. И, в общем-то, когда реформация одерживала победу в какой-то стране, это помимо того, что являлось каким-то духовным действием, это было также действие определенного политического характера, потому что за спиной реформаторов нередко стояли политические силы, поддерживающие их или, наоборот, отвергающие их. По крайней мере, вот с такими движениями, как кальвинизм или же лютеранство, дело обстояло именно так. И вот Цинцендорф увидел, что церковь, которая связана с государством очень крепкими узами, она не может иметь и не может дать свободу своим или развивать свободу в своих прихожанах, в членах своих общин. И эта мысль как раз привела его к знакомству и к общению с моравскими братьями. Он так никогда и не вышел из среды лютеранской церкви, он официально там числился, но тем не менее он начал иметь общение с этими людьми, и он узнал то, что они находятся в достаточно бедственном положении, потому что католики их гнали, католики не давали им покоя там, где они жили, там в Моравии. И он написал им письмо с приглашением приехать в свое поместье и обосноваться там. Они с радостью это приняли, приехали в его поместье и основали там город Гернгут, что в переводе, или Хернхут, как правильно, что в переводе «град Господень» означает. Они начали основывать там общину, которая впоследствии, это был 1722 год, которая впоследствии стала центром духовного обновления, социально-религиозной реформы и миссионерской жизни. Кроме непосредственно моравских братьев, которые обосновали там общину и имели достаточно большой успех. Успех в совместной жизни, в общинной жизни. Успех в какой-то христианской практике. Многие, смотря на них со стороны, видели, что в них есть что-то, что отображает подлинное христианство. И поэтому в этот город начали стекаться последователи других движений, такие как из реформаторских церквей, из лютеранских церквей. Люди с разными взглядами начали наполнять этот город. И к 1727 году там начались очень сильные разногласия. Разногласия были настолько остры, что там просто до ужаснейшего разделения все доходило. И вот люди во главе с Цинцендорфом, которого, между прочим, некоторые жители этого города стали обвинять там в ересе, стали называть его вообще там антихристом и еще кем-то, они начали посещать дома, беседовать с людьми, подводить их к миру и при этом параллельно прилежно молиться Богу о том, чтобы Бог что-то сделал с этой ситуацией. И 13 августа 1727 года произошло то, что сами моравские братья и историки после стали называть моравской пятидесятницей. На этих людей сошла благодать Господня, и с этого времени в этой общине царил дух мира, единства и любви. В 1737 году этого Цинцендорфа рукоположили в епископа этих моравских братьев. Рукоположение совершали два епископа, и один из них был внуком Яна Амоса Каменского как раз. Вот, и, в общем-то, жизнь этого человека являлась отображением достаточно серьезного посвящения Богу. Он занимался миссией среди язычников, он занимался там церковным строительством, образованием, организации школ, создавал литературу, ну, вот, как бы сказать, классифицировал, старался издавать литературу моравских братьев. Ну и написал, как говорят, более 2000 гимнов. Что вообще произвело это пробуждение? И что из себя представляла вот эта моравская община, община моравских братьев? Это была община, которой было свойственен дух миссионерства. Тогда, когда лютеране или другие реформаторские церкви утопали в богословских спорах, эти люди, и у реформаторов даже не вставал вопрос о миссионерстве, о том, что многих людей еще стоит спасти и достичь до них, что нужно идти к язычникам, которых еще много. У этих людей пробудился этот дух миссионерства. И по некоторым данным, они в течение 10 лет после вот этого моравского пробуждения 1727 года послали миссионеров в Гренландию, в Суринам, в Гвинею, в Южную Африку, в Лапландию, в Алжир, в Цейлон, в Румынию, в Константинополь, в Северную Америку. И как говорят, к 1742 году из общины в 600 человек выехало порядка 70 миссионеров. Это больше 10%. Впоследствии вот эта маленькая община выслала более 300 миссионеров, дав толчок многим другим церквам, подражая их примеру, начать движение в этом направлении. Ну и вот исследователи считают Моравскую церковь одной из величайших миссионерских церквей вообще в истории христианства. Только в 18 веке они организовали миссионерские поселения на Вирджинских островах, в Гренландии, в Северной Америке, в Лапландии, в Южной Африке, в Лабрадоре. И в стиле их миссионерства был не просто приехать, насадить свою культуру, вот, привить какие-то свои ценности и все. Они поселялись среди людей, которым они проповедовали, и своей практической, благочестивой жизнью христианство не в словах лишь только, а в деле, в практике, в реальных поступках они привлекали к себе людей. Я на какой-то из лекций говорил, когда мы говорили о практическом евангелизме, я приводил в пример этих моравских братьев, когда рассказывал о том, что они, например, шли в места, где жили отдельно прокаженные люди, поселялись с ними, жили с ними, заражались от них, умирали вместе с ними, но приобретали их для Христа. Вот такой был стиль их миссионерства. Не просто слова, не просто провозглашение, не просто навязывание своей культуры, но посвященное Богу и людям, которым они служили, жизнь. Другая отличительная черта вот этого пробуждения – это то, что многие увидели то, что они не видели, наверное, со времен апостольской церкви. Они увидели успешный опыт общинной жизни. Что люди, несмотря на то, что у них были какие-то внутренние противоречия, смогли через них прорваться и все-таки дальше жить вместе, служить Богу вместе, поддерживать друг друга и служить окружающим людям. Когда один из представителей вот последующего пробуждения, Джон Уэсли, попал к ним, он после посещения их города говорил одно, он восклицал: «Я с удовольствием провел бы там всю свою жизнь». Он назвал этот Хернгут местом на земле, которое, вероятно, более всего походило на небесный Иерусалим. В центре внимания всех этих людей был Христос, который за них был распят, который за них пострадал. И через понимание того, что Христос сделал для каждого из них, они имели отношение друг с другом. Говорят, что, я об этом тоже рассказывал когда-то, что в общине была совершаема, у них была практика 24-часовой молитвы. Постоянно было место, куда сходились люди, и кто-то нес свою стражу. И по разным сведениям эта молитва продолжалась, кто-то говорит, 9 лет, кто-то говорит, 100 лет непрекращающейся молитвы. А недавно я был на Украине и сказал об этом тоже. А мне сказали, вообще-то, насколько мы знаем, они говорят, она у них до сегодняшнего дня практикуется. Если это так, то хорошо. Но сам факт того, что есть община, которая молится непрестанно Богу в лице своих членов, о чем-то говорит, и это не может быть без плодов. И моравские братья после этого пробуждения достаточно сильно повлияли на тех, кто вообще с ними каким-то образом соприкасался. Они определенно повлияли на движение пиетистов. Они повлияли на движение методизма, которое образовалось после. Я чуть позже скажу, что Джон Уэсли пережил достаточно серьезный, глубокий, какой-то определенный опыт, что ли, столкнувшись с этими моравскими братьями. Они повлияли на самого Джона Уэсли, повлияли на Уайтфилда. На вот это вот первое великое пробуждение моравские братья в лице вот этих двух людей имели непосредственное влияние. Опять же, некоторые исследователи говорят, что если бы моравские братья пытались составить у себя всех людей, которые были затронуты их трудом, то на сегодняшний день это была бы самая крупная деноминация. Так говорят. Но они не имели такой цели оставить всех людей у себя, они давали толчок движениям, которые впоследствии происходили, может быть, за пределами их организации. Также понятно, что через Яна Амоса Каменского они оказали влияние на развитие педагогики, просто которое переоценить невозможно. До сегодняшнего дня, в общем-то, его принципы хоть во многом попираются и во многом на них не обращают внимания, но тем не менее они послужили дальнейшему развитию этой науки. И очень сильно послужили развитию демократии. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Все-таки Бог изначально человека свободным создал. Как кто-то сказал, что кто-то из политиков начала 20 века сказал, что демократия – это худшее из видов правления, но лучшую пока еще не придумали. Это что касается моравского пробуждения. Следующее пробуждение, так называемое первое великое пробуждение 1734 года, как я сказал, оно связано с такими именами, как Джонатан Эдвардс. Годы его жизни, если вы хотите записать, запишите. 1703-1758. Некоторые из этих людей жили очень немного, некоторые очень много. Но каждый жил столько, сколько ему надо было. Второй, мы сказали, Джордж Уайтфилд. Он родился в 1714 году, умер в 1770. И еще Джон Уэсли, который родился в 1703, умер в 1791. Что это было за время? Когда мы когда-то давно занимались вот этими материалами, то мы озаглавили вообще период этого, этот период в обществе такими словами, когда мир чуть было не захлебнулся в собственных пороках. Это было ужаснейшее время. По крайней мере, в Англии и в тогда еще вот только что зарождавшихся колониях Америки по местам. Это было ужасное время. Хотя в Америку ехали люди, там, спасающиеся от религиозных преследований, тем не менее, христиане ехали, и во многом многие штаты христиане организовали, тем не менее, и это почему-то не помогло. Был ужасный нравственный спад в Англии, например. Как кто-то сказал из исследователей, что в Англии в то время царило нравственное запустение. Нация оказалась в западне азартных игр, алкоголя и разврата. Как в одном из пригласительных на светский вечер раздавались пригласительные в них, там, например, в этих пригласительных временами мог быть такой текст, что вообще, анонс, что ждет тебя на этом вечере. И там было что-то такое, что я не могу найти. Там было написано «Шампанское, игра в кости, музыка и супруга вашего соседа». Вот такая нравственность была в то время в Англии. все еще усугублялось тем, что, или, может быть, в обществе это было рождено тем, что представители священства, там, служители церквей, тоже имели достаточно невысокий духовный уровень. Многие относились к этому как просто к нормальной работе, которая обеспечит тебе, ну, безбедное существование. Как мы можем видеть, история постоянно повторяется. То, что говорил Роман, было в первых веках. Мы видим это повторение с такой достаточно четкой периодичностью. И видим многие черты, которые сейчас проявляются. И эти три человека, которых мы здесь назвали, они сыграли одну из основных ролей в этом первом великом пробуждении 1734 года. Можно сказать, что через Джонатана Эдвардса это пробуждение началось в Америке. Можно сказать, что Уайтфилд послужил катализатором этого пробуждения. Он развил его до немыслимых размеров и скорости. Вот. А Уэсли его очень здорово закрепил и сделал так, чтобы плоды этого пробуждения не пропали. Каждый из них был использован Богом особенным образом, и каждый из них особенную роль в этом пробуждении сыграл. Хотя практически все эти три человека были, ну, не очень друг на друга похожими. Что касается, например, Джонатана Эдвардса. Он был сын пуританского служителя. Вот. Он был воспитан в хороших правилах. Верующий с детства, был склонен к изучению различных наук, при том, что он считается отцом вот этого великого пробуждения, но при этом он был таким прекрасным эрудитом, он здорово разбирался в основных направлениях мысли эпохи просвещения. И до сих пор в Америке его считают, ну, одним из непревзойденных американских философов. Ну и философом и теологом. Он касался вопросов теологии, вопросов этики, вопросов психологии, вопросов метафизики, культуры. Ну, одним словом, если почитать его произведения, а на русском его произведения есть. Сейчас, наверное, порядка 3 книг выпущено его. Одна из них «Божья ли это работа?», остальные не помню. 2, 3 или даже 4 есть. Так вот, он изучал вообще все, что встречалось ему на пути. Это был человек пытливого ума, очень внимательный, занимающийся изучением всего буквально. Но в основу своего изучения он положил в первую очередь священное писание, природу, научные трактаты и что-то еще. И жизнь окружающих его людей. Его это очень интересовало. Он был очень наблюдательным человеком. Я где-то читал, как он описывает, как паук плетет паутину. Какие узоры получаются. Как проводится нить. Когда у него было свободное время, у него было достаточно, он был очень дисциплинированным человеком, у него в семье был четкий порядок. Он всегда уделял время общению с детьми, это было ежедневно. Он уделял время работе, он определял время там, конным прогулкам. Вот, то есть все, он за всем очень следил. Следил за тем, что он ест, как он питается, какой распорядок дня. Единственное, вот в пищу не принимал то, что там может послужить ему во вред. Единственное, что он очень любил, это шоколад. И не ограничивал себя в этом особенно. Говорят, когда он выезжал на конные прогулки, которые каждый день у него были, ну или вообще выходил на прогулки на природу, он брал с собой булавки, брал с собой маленькие листочки бумаги, брал с собой карандаш, и все, что приходило в его разум, все, что он наблюдал, все, о чем он рассуждал, он записывал. И если это было, ну, на лошади, то потом он приходил домой, вот, весь обвешанный вот этими листочками, которые он на булавке прикалывал, и жена с него все это снимала, раскладывала и потом классифицировала. Вот. Это к богословию относится, это к естествознанию, а это к психологии. Он наблюдал за ходом своих мыслей или вдруг выслушал крестьянина, который повстречался ему, и это было для него интересно. И, в общем-то, это дало ему очень хорошее, позволило ему стоять на очень хорошей позиции. Дело в том, что, как и нам сейчас, служителям того времени приходилось сталкиваться со многими новыми веяниями, которые бросали вызов христианству. И как тогда, так и сейчас, временами есть проблема, что просто-напросто, как брат Роман говорил, мы говорим там, ты вообще об этом что-то рассуждаешь, не о чем говорить об этом, незачем об этом говорить, забудь это. Но некоторые забудут, некоторые просто потом к тебе никогда больше не подойдут. А некоторые начнут с тобой спорить, а четвертый вообще бунт устроит. Джонатан Эдвардс, когда видел вызовы, которые были в то время, он пытался найти ответ на них. Он подходил очень тщательно к этим вопросам. Он не оставлял эти вопросы без внимания. Он старался в этих вопросах разобраться. И поэтому он все исследовал. Поэтому он до всего пытался докопаться. Поэтому он все пытался понять. Но однако же, при вот таком, кажется, рациональном подходе к вещам, он делал акцент не на познании Бога разумом, но на сердечном познании Бога. Он изучал буквально все. Вот, например, не помню, как называлась книга, может быть, даже частично, вот «Божья ли это работа», там это описывается. Там описано переживание, духовное переживание людей во время пробуждения, которое было. Он не просто вот был участником этого пробуждения, он анализировал все. Он смотрел, что к чему приводит. Потом записывал, делал такое обобщающее какое-то, обобщающий анализ, и приходил к определенным выводам, что давало возможность другим людям на фоне его записей получать какое-то назидание. И некоторые, даже читая его записи, инициировали пробуждение у себя, и это получалось. В его теологии, в его богословии он во главу всего ставил, что необходимо человеку пережить радикальное обновление души. Потому что корень греховности человека, он лежит в противлении Богу. И человек сам по себе, он просто пропитан этой идеей. Вообще он был кальвинист, такой стопроцентный кальвинист. Вот. Но тем не менее, он возлагал ответственность за то, что происходит в жизни людей, на самих людей. И вот в основе его искания было то, что люди должны пережить это обновление души. Люди должны не просто констатировать факт существования Бога или сказать, что да, заповеди, они правильные истины, но они должны пережить это. И, значит, что касается непосредственно пробуждения и его участия в этом пробуждении. Как я уже сказал, время было нравственного такого спада и разложения. Он был пастором в одном из американских городов. И когда он начал служить в этой церкви, он увидел, что просто прихожане его церкви, они настолько погружены в разврат, что я даже вот несколько колеблюсь сейчас, говорить ли об этом вслух или нет. Но так как на видео не записывают, я скажу что-то. Пьянство, разврат, блуд – это было повсеместным явлением. И все это усугублялось тем, что родители пустили своих детей, воспитание своих детей на самотек. Они просто-напросто не занимались этим воспитанием, и все. И дети, вырастая, творили, что только хотят. Внезапно начали беременеть девушки. И родители были так испуганы и поражены этим явлением. Как его звали-то? Эдвардс, Джонатан Эдвардс сказал им, а чего вы удивляетесь? Я же знаю, как вы живете. Оказывается, что вообще практиковалось в этих многодетных семьях, что родные братья и сестры имели определенный опыт, чтобы потом опытными пойти в семейную жизнь. Через какое-то время он собрал всех родителей и начал их увещевать. И тот пастор, которого не слушали до этого, вдруг стал услышан. Вдруг его услышали, вдруг как-то родители отреагировали на его призыв. Это был 1730 год. Он начал увещевать родителей заняться воспитанием своих собственных детей и не допускать такого разложения, до которого они дошли теперь. Он начинает горячо проповедовать против греха, но при этом он не был таким жестким человеком, он имел сострадание и любовь к своим душам, и все могли видеть, что при его жестких проповедях он являет любовь и заботу окружающим его. И вот в 1734 году один молодой человек умирает. Что-то с ним случается, и он умирает. И на его похоронах Джонатан Эдвардс говорит и увещевает всех молодых людей к тому, чтобы они оставили свои греховные пути и начали смотреть на свою жизнь с позиции вечности. После этого многих это коснулось, и молодежь начала обращаться. Это пробуждение началось с обращения молодежи в первую очередь. И с обращения, причем такое, молодежи, которой можно было надежду потерять. Через какое-то время он начал говорить, подумай, что будет, если тебе вдруг суждено умереть молодым, то ты подумай и представь, какую же тебе жизнь нужно тогда прожить, чтобы спокойно молодым умереть. Старые люди неспокойно умирают, а если тебе придется прожить короткую жизнь, тебе нужно все свои силы посвятить на то, чтобы служить Богу. Через короткое время умирает еще один молодой человек. И на его похоронах он произносит подобную проповедь. И среди людей вдруг внезапно начинается сильнейшее пробуждение, они начинают обращаться к Богу. Обращаются молодые люди, и начинается такое движение, что вместо гулянок, которые они устраивали, они проводят молитвенные собрания, вместо каких-то скверных песен они разучивают псалмы, и все это буквально захватывает город. Захватывает настолько, что Джонатан Эдвардс говорил, что мы сейчас имеем искушение. Искушением для нас теперь в том, чтобы полностью забыть о мирских заботах и все свое время посвятить духовным упражнениям. Вот. Они начали помогать бедным, начали обращать внимание на окружающих, но в это время он пишет такой труд, который он назвал «Верное описание удивительных дел Божьих». Этот труд принес Джонатану Эдвардсу известность, он разошелся достаточно на большие территории, многие люди начали его читать, он дошел до Англии, и все люди были обрадованы тем, что там происходило, и некоторые пережили подобное на себе после его книги. Но радость длилась недолго, к 35-му буквально году, год там прошло, начался спад, который достиг своего апогея где-то к 37-му году. Полностью охлаждение начинается. И люди возвращаются к прежним порокам. И Джонатан Эдвардс, он просто в каком-то разочаровании, он не знает, что делать дальше. В это же самое время его книга ходит по другим местам, и люди читают, радуются о том пробуждении, которое посетил это место. Люди вдохновляются, а у них вновь запустение, у них вновь разруха. Ну, он с конца зимы 1737 года начинает цикл проповедей и начинает взывать к Богу. В некоторых случаях его молитвы в сутки там могли достигать до 18 часов, потому что он увидел, что выхода другого нет. Но при этом он не видел никаких внешних изменений, абсолютно никаких, ничего не происходит. Но он продолжает молиться и продолжает работать, продолжает молиться и продолжает действовать. И ответ пришел в лице следующего человека, которого мы здесь можем отметить, это Джордж Уайтфилд. Это молодой человек из Англии, про которого говорили, что он был великим оратором, божественным драматургом и небесной кометой. Тогда как Джонатан Эдвардс, кстати говоря, одна из его таких известных проповедей называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Ее легко очень найти, она очень интересная, она приводит людей в чувство, даже верующих, потому что там показывается, видно, его наблюдения о пауках дали ему возможность ярко описывать многие вещи. Он говорит, как паук держится на тонкой нити над огнем, так вы держитесь над развершимся устами адского пламени. И вы должны оказаться там. Вы уже готовы ввергнуться туда, и ад готов вас принять. И только лишь Божья милость держит вас в живых. И эта проповедь была произнесена вот на втором витке вот этого великого пробуждения. Итак, Джордж Уайтфилд. Он приехал к Джонатану Эдвардсу и начал там проповедовать. И проповедовал так, что люди с окраин сходились. Однажды он проповедовал в городе Бостон, где на тот момент было 18 тысяч жителей. На его проповедь собралось порядка 20-23. Откуда еще 3-5 тысяч, там 2-5 тысяч добралось, неизвестно. Он, в общем-то, совершенно в другой атмосфере рос. Он был сыном трактирщика. Отец его умер, когда ему было 2 года. И на его глазах постоянно разворачивались сцены пьянства, грубости, вот, каких-то конфликтов. И он рос среди этого. Но у него была страсть. Он очень любил театр, очень любил театральные постановки. И в какой-то момент начал этому даже учиться. Вот, но в 15 лет ему пришлось оставить свое обучение и прийти работать в свой трактир, мыть там полы, стоять за стойкой бара, разносить выпивку посетителям, будить пьяных, мыть после них, что там после них останется. Вот такой была его жизнь в 15 лет. Но при этом это было днем, вечером он возвращался к себе в комнату и читал пьесы, пытался их там поставить, отрабатывал жесты, мимику. Вот. И для того, чтобы это дело довести до определенного мастерства, он временами посещал проповеди. И потом приходил домой и подражал этим проповедникам, иногда просто высмеивая их. Но что он слышал на этих проповедях, оно как семя оставалось в его разуме. Через какое-то время он начал читать христианские книги, и какой-то непонятный, не до конца ясный поиск Бога у этого человека начался. Через какое-то время у него появилась возможность, и он, что он сделал? Он поехал учиться в Оксфорд. Поехал учиться в Оксфорд, и там встретился с братьями Уэсли, которые тогда основали там так называемый «Святой клуб». Среди студентов они основали группу молодых людей, которые искали Бога, исследовали Библию, старались жить благочестивой жизнью. Вот, и таким образом он пережил свое обращение. Пережил свое обращение. Когда ему было 21 год, его рукоположили на диакона, вот, и он стал известным как юный проповедник. И этого человека, говорят, когда он приезжал в Америку, это был один, единственный человек, кроме там королевской семьи, которого могли узнать в лицо американские поселенцы. Он говорил очень страстно, горячо, побуждал всегда к действию, и его проповеди были убедительными, динамичными. Он мог плакать, смеяться во время своих проповедей, и люди были этим захвачены. Последний человек в этом пробуждении – это Джон Уэсли. Это тоже сын священника, 15-й ребенок в семье. Всего в семье было 19 детей. Вот. Искал Бога, был священником, успеха не было, был миссионером в Америке, приехал разочарованный. И когда плыл обратно, встретился с моравскими братьями, и они вместе в пути пережили сильный шторм. Он видел покой у этих людей, а он не мог понять, что же это такое, почему они спокойны. И когда он начал беседовать с ними, один из этих людей спросил у него: «Ты веришь, что Христос стал твоим спасителем?» Он говорит: «Конечно же, я верю, что Христос есть спаситель всего мира». Он говорит: «Нет, я спрашиваю именно твоим». Он говорит: «Я начал колебаться, но в конце концов эти слова запали в его сердце. Потому что он искал святости, он искал благочестивой жизни, он искал служение Богу, но однако же он не был тем, кто пережил в своем сердце глубокое обращение и не имел веры в то, что Христос является его спасителем». Он описывает годы своей жизни, вот допустим, с 25 по 29 год, он говорит, в его дневниках, у него обширные дневники, до сегодняшнего дня там сохраненные, изданные, но не на русском. Он говорит, плодов в моем труде нет. Он проповедовал, говорит, плодов особых нет. Потом с 29 по 34 он пишет, в своей жизни я видел мало плодов, и это неудивительно. Вот. Дисциплинированный, много молится, богоугодные дела совершает, аскетизм. Вот. Но нет жизни. В конце концов, однажды он, ему открылось то, что Христос через веру оправдывает человека. И в конце концов этот человек настолько много чего сделал для этого пробуждения, просто вот некоторые плоды того, что делал он. Ну, во-первых, он был основателем методизма. Вот. Он начал собирать небольшие группы для взаимного воодушевления и поддержки. Вот. И они оказались необходимыми для сохранения плодов этого пробуждения. В течение 65 лет Джон Уэсли был странствующим проповедником. Он произнес порядка 40 тысяч проповедей, написал 233 книги, оставил после себя 750 проповедников в Англии, 350 в Америке. Вот. После него была деноминация количеством 76 968 методистов было в Англии, 57 621 в Америке. Внушительные цифры, правда? Я так думаю, если бы он остановился на своих годах неудач, наверное, не было бы этого, правда? Вместе со своим братом Чарльзом он написал 9 тысяч гимнов. Я не знаю, с какой скоростью нужно было это писать, но до сегодняшнего дня мы некоторые поем. Например, вот «О имя Иисуса нам так сладостно оно» – это Чарльз Уэсли написал. Вот это что касается вот этого пробуждения. Следующее, второе великое пробуждение 1792 года. Что творилось в христианстве? В христианстве многие деноминации имели непреодолимые разногласия. Вот. Была вражда, были ссоры, было много различных неустройств. И вот это пробуждение известно тем, что социальные проблемы выходят на первый план. У людей в основном, как бы сказать, есть, опять же, моральный упадок и есть небрежение к тем, кто не имущ, нет заботы о бедных, нет заботы о слабых. А мужа сложно, да? Осталось чуть-чуть совсем. Я боюсь, опоздаю. И вот в это время происходили так называемые лагерные собрания. Люди собирались в одно место, люди начали искать Бога, люди начали устраивать молитвенные служения. И это было такое движение молитвенных служений. Оно началось в 1784 году. Одна деноминация за другой начали проводить подобные встречи для того, чтобы Бог излил свою благодать. И все это переросло как раз в это великое пробуждение 1734 года. Лагерные собрания собирали огромное количество людей. На этих лагерных собраниях были большие количество обращенных. Я прочитаю буквально одно описание одного из этих собраний. Примерно полтора акра земли было окружено кабинками, сделанными из грубой доски, в то время как все пространство в середине было оснащено планками, лежащими примерно в футе над землей и служащими сиденьями. С одного конца было сделано возвышение, служившее кафедрой для проповедников. За пределами располагались сотни палаток, установленных на каждом углу. Один из священников поднялся и исполнил гимн, подхваченный молящимися, число которых доходило до 7 и даже 8 сотен. Больше чем 20 мужчин и женщин кричали самыми высокими голосами, на которые были способны, очевидно, для того, чтобы их услышали другие. Когда все это достигло своего пика, вышел один из священников, возвысил свой голос над гулом, обратился к Господу, чтобы он принял в свои объятия тех, кто был оторван от него и теперь хочет вернуться. Многие каялись, многие переживали сильнейшие духовные действия и переживания. И вот в это время два человека, Чарльз Финей и Джордж Мюллер, несли свой труд пред Богом. Чарльз Финей – это был адвокат. Он вообще родился в нехристианской семье. Первый раз прочитал Библию в 29 лет. Вот. Ну и когда он начал читать Библию, и почему он начал читать Библию? Он изучал юриспруденцию и увидел, что многие вещи в законах, они имеют ссылки на библейские тексты. И вот он начал читать Писание и начал ходить в церковь. Чем больше он читал и чем больше он ходил, тем больше он чувствовал в этом потребность. И в конце концов, чтение и хождение в церковь привело его к мысли, что если он умрет сейчас, он не окажется на небесах. Все. Он понял, что ему нужно покаяться, он понял, что ему нужно отдать свое сердце к Богу, и даже в одной из молитв он сказал: «Господи, я обещаю тебе, что когда-то я это сделаю». Однажды он ходил и услышал голос, который сказал ему: «Что ты медлишь, ты обещал, делай это». Через какое-то время он принял Христа в свое сердце и после этого начал проповедовать. Юриспруденция научила его одной интересной мысли, которую он потом взял. Один из судей сказал ему: ты будешь выигрывать дела в суде, если будешь представлять их просто. Он говорил ему: изучи все дело дома, но когда ты выйдешь перед людьми, не пользуйся никакими бумажками, представь просто дело. И таким образом он и проповедовал потом. Он обращался к совести людей, он логически доказывал им, что они должны покаяться пред Богом. Он обращался к их разуму, и он говорил, что они должны принять решение. Его считают таким катализатором вот этого второго пробуждения. Его считают наиболее влиятельным проповедником 19 века. Один из первых, между прочим, кто начал использовать такой метод, как призыв к алтарю, призыв к кафедре. Кто хочет примириться с Богом, выходите сюда вперед. Вот. Это был один из первых людей, который это начал практиковать в своем служении. Как говорят, что через одно возрождение, которое было с его участием в 1830 году, обратилось порядка 100 тысяч человек. Порядка 100 тысяч человек. А вообще говорят, что через него обратилось порядка 500 000 человек. Что касается другого человека, Джорджа Мюллера, он, может быть, не имел непосредственного отношения к этому великому пробуждению, но он жил в Англии в то же самое время. И как раз когда в мире на социальные вопросы не обращали внимания вообще, этот человек занялся сиротами. И он начал сиротам служить. Это был прекрасный, замечательный, симпатичный человек. И говорят, он вообще-то избегал зеркала и фотоаппарата. И вот эти две фотографии, как говорят, опять же, чуть ли не единственные в своем роде. Вот. Сам то ли австриец, то ли немец. Немец, да? Не австриец? Ну, хорошо. Немец, который жил в Англии. Равно австриец. Ну, немец. Так вот, не имея никакой финансовой поддержки, не имея ничего для того, чтобы это осуществилось, он создал приюты для детей, и там было порядка 4 корпусов у него, кажется, в которых размещалось около 2000 детей. Есть в продаже его дневник. Я рассказывал неоднократно, что его дневник читать очень скучно после половины прочтения, потому что там одно и то же. Но начало очень интересное и вдохновляющее. Если бы такое было в нашей жизни, то, может, читать это скучно, но переживать это здорово. Там примерно одно и то же описано. Он говорит: этим утром у нас не было денег для того, чтобы кормить несколько сотен наших сирот. И мы не знали, что делать. Мы собрались с сотрудниками на молитву, и во время молитвы раздался звонок в дверь, или там стук в дверь. Мы открыли, на пороге стоял молочник, который сказал: простите, помогите мне, у меня есть проблема. Я вез молоко мимо вас, и у моей телеги сломались колеса. Возьмите это вашим сиротам. И через короткое время там пришел откуда-то из пекарни хлеб, или прислали деньги, и так до бесконечности. Мы не знали, что делать. У нас не было ни цента. Или пенни у них там были. Да? Это что касается вот этого человека. Ну и в результате этого пробуждения было основано британское зарубежное библейское общество, религиозное общество трактатов, баптистское, лондонское, американское, церковное миссионерское общество и множество других. Были совершены посредством служения христиан значительные социальные реформы, тюремная реформа. Успешно шла борьба за отмену работорговли, были открыты воскресные школы и несколько различных благотворительных организаций. Третье великое пробуждение 1857 года, оно у нас здесь четвертое, но так оно называется, третье великое пробуждение. Это было время, когда в обществе, в общем-то, все были устремлены на одно – деньги. Вот все, деньги нам… Деньги – это жизнь, деньги влияют на все. Одно из самых безумных утверждений и выводов, к которым человек может прийти. Процветали обман, коррупция, мошенничество и вот всякое такое. И вот мы сказали про Уильяма Бута, Чарльза Спержена, Хадсона Тейлора. Уильям Бут – это был человек, который, можно сказать, был плодом, что ли, этого пробуждения. Пробуждение само началось в сентябре 1957 года. Вот. Причем, что интересно, бизнесменом, которого звали Джеремай Ланфьер, он в Нью-Йорке в своей церкви начал молитвенное служение по средам. Он в свое время был обращен на служение к Чарльзу Финнею. И через месяц эта маленькая, но растущая группа стала собираться ежедневно, а вскоре это молитвенное движение подхватили до 10 тысяч бизнесменов по всей Америке. Они обращались к Богу, исповедовали свои грехи и молились о дальнейшем пробуждении. Это было начало, за которым последовало достаточно серьезное действие Бога, повлекшее к обращению порядка там, миллиона человек. Что касается Уильяма Бута, он проповедовал среди бедняков Лондона, в трущобах Лондона, ходил по тем, кого мы сейчас назвали бы бомжами, и свидетельствовал им о Христе. И те обращались. Он был основатель так называемой армии спасения. В это же самое время проповедовал Чарльз Хаден Сперджен, это английский проповедник, богослов, пастор одной из самых больших церквей в Лондоне. Вот. Но что о нем сказать? Его называют король проповедников. Есть у него некоторые не очень положительные стороны, а есть положительные. Проповеди неплохие. Вот. Популярностью пользовался большой. Люди, многие обращались на его служение. В конце концов, ему пришлось выйти за пределы своей церкви и арендовать здание там, концертных залов, где собирались по тем временам просто немыслимые аудитории. Там 23 тысячи приходили его слушать. Вот. Потом он еще что-то там сделал, но мы возьмем Тейлора. Хадсона Тейлора. Сколько у меня времени, Саша?
5 минут.
За 5 минут мы рассмотрим 2 пробуждения еще. Хадсон Тейлор. Это был человек, который с детства мечтал быть миссионером. Его отец был служитель. И в 21 год он выехал в Китай. В 22 года начал там трудиться. Имел затруднительное финансовое положение. Вот. И полный вообще неуспех был. Не мог никак китайский язык выучить. Не мог никого обратить. В конце концов его бросили все. Вот. Потом он решил... пережил такую сильнейшую депрессию, вот, но потом решил все-таки зайти вглубь Китая, переоделся в китайское платье, побрил свою голову, хвостик, который остался, покрасил в черный цвет, одел очки, чтобы не видны были его светлые голубые глаза, и таким образом начал проповедовать. Все остальные миссионеры сказали, что он сошел с ума, и с этим человеком вообще дело иметь нельзя. Все отвергли его просто. Вот. Однако же, через какое-то время... В 60-м году он основал внутреннюю китайскую внутреннюю миссию. Ну, много так, как о ней говорить сейчас не придется. Но там была неудача за неудачей. И до смерти он испытывал очень много проблем. Один из последних ударов, которые он пережил, это что в 1900 году императорский декрет провозгласил смерть всем иностранцам в Китае. И искоренение христианства. Были убиты порядка 135 взрослых миссионеров, 53 ребенка. И из них 91 миссионер как раз был китайской внутренней миссии. Когда Хадсон Тейлор, он был в это время в отъезде, он возвратился, прожил еще порядка, там, не знаю, 5 лет и умер. Но что интересно, к 2014 году, уже после его смерти, китайская внутренняя миссия стала самой крупной миссионерской организацией. Что он говорил?
Это интересно. Хотя поощряются всякие преимущества в плане образования, которые могут иметь наши кандидаты. Это он говорил к тем, кто хочет у них быть сотрудниками. Но гораздо большую важность мы придаем их духовной подготовке. Нам нужны люди, которые верят в разумного верного Бога и поэтому ему доверяют, которые верят, что он награда тех, кто прилежно его ищет, и поэтому они люди молитвы. Третья часть человечества живет в Китае, и все эти люди нуждаются в Евангелии. Ежегодно там умирают 12 миллионов людей, так и не услышав благую весть. Если вы готовы к тяжелой работе, ничтожной признательности, если вы цените Божье одобрение больше, чем боитесь человеческого признания, порицания, вы можете рассчитывать, что вас ожидает богатый урожай душ. Последнее, которое мы здесь рассмотрим, пробуждение, это миссионерское пробуждение, оно связано с именем Дуайта Моуди. Человек малообразованный, человек, пишущий с ошибками до конца своей жизни, но однако же повлиял на, можно сказать, элиту тогдашнего английского общества. Он ездил в Кембридж, обращался там к студентам кембриджским, и вследствие знакомства с ним эти люди решили посвятить себя, буквально посвятить себя миссионерству. Среди них был Чарльз Статт, который основал Всемирное миссионерское движение, которое до сегодняшнего дня имеет, ну, имеет другое название, но имеет достаточно серьезные плоды в Африке и еще в каких-то странах. Вследствие этого пробуждения был дан очень сильный импульс миссионерскому движению, которое распространилось по всему миру буквально. Ну и, наверное, все на этом. Про пятидесятническое движение мы будем говорить подробнее, когда будем рассматривать историю пятидесятничества. Помолимся.